Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! 17 часов в Москве. Это программа «Читаем Библию вместе». Сегодня вот совсем вместе. У нас в этой программе было трое ведущих, было четверо ведущих. Сегодня двое ведущих. Макс Белозеров, привет.
Всем здравствуйте. И в студии Олег Шевкун.
Слушайте, друзья, а куда делись все остальные ведущие? Макс, давай устроим такой небольшой учет наших ведущих.
Я думаю, мы имеем на это право.
Имеем. Давай с Марусь начнем.
Она уехала отдыхать-работать в Крым.
И там тепло, и хорошо, большой привет Марусе Ивановой. А Даша Ефремова сейчас, к сожалению, болеет. Молимся о ее выздоровлении. Предполагаем, что Даша нас слушает. Даша, если слушаешь, напиши пару строк. Это как в старой песне. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, сюда, на сайт teos.fm. Ну и Татьяна Круг.
Она студентами занимается, молодыми.
У нас тут нашествие. На Радио ВОС проходят практику студенты. Целая группа студентов. И Татьяна сегодня переквалифицировалась из ведущего в преподавателя.
Наставляет.
И она такая сегодня говорит: Олег Валерьевич, это несправедливо. Макс.
Она очень рвалась в эфир. На мое место, на котором сейчас сижу я.
Ты не на твое. А, ну, кстати, да, на твое место, на твое. А в жизни в этой немало несправедливого. И сегодня, собственно, об этой несправедливости жизни мы будем с вами говорить. Но прежде чем перейти к основной нашей сегодняшней теме, к основному разговору, напомним о том, что у нас есть группы, программы в социальных сетях, ВКонтакте и Facebook. Вы можете просто ввести в поле поиска «Читаем Библию вместе» и найти эти группы для того, чтобы получать информацию о новых выпусках, для того, чтобы писать, для того, чтобы высказывать, для того, чтобы говорить о том, что вам нравится, что вам не нравится, что вам совсем нравится и совсем не нравится. И вот в группе ВКонтакте
у нас пишет... В соцсети ВКонтакте Кристина нам написала, спросила, будем ли мы разбирать деяния апостолов.
Кристина, спасибо большое за вопрос. Разбирать не будем. Читать фрагменты из деяний апостолов обязательно будем. Я только не знаю, когда. Дело в том, что эта программа организована таким образом, что мы читаем фрагмент из Ветхого Завета, потом фрагмент из Нового Завета, опять фрагмент из Ветхого, опять фрагмент из Нового. У нас нет плана на пару лет вперед, но я думаю, что где-то через год, через два до Деяний апостолов мы обязательно дойдем и какие-то фрагменты из этой книги обязательно будем читать. Хотя, если вы хотите, чтобы это было прямо сейчас, я понимаю, что вы опять ощущаете несправедливость этой самой жизни. Макс, сегодня мы хотели читать о Исааке, о его детях, которых звали Исав и Яков. И там действительно в полный рост встает проблема несправедливости жизни, потому что мы читаем о том, что Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. И я, конечно, не знаю, может быть, вопрос о несправедливости жизни сегодня не столь актуален. Тебе доводилось быть в ситуациях и видеть, когда, допустим, у одного человека все, у другого ничего. Один человек не учится, получает пятерки, другой человек учится, получает тройки. Один человек учится и потом ничего не зарабатывает, второй человек не учится, а потом зарабатывает существенно больше.
Конечно, были такие ситуации, и не будем сейчас показывать пальцами, там, называть имена, но я думаю, каждый из нас в своей жизни побывал и на месте человека, который испытывал вот это вот чувство неловкости, обиды из-за несправедливости, и на месте человека, которому, может быть, повезло.
Тебе случалось, вот так, чтобы тебе повезло, и ты понимаешь, что вот круто. Ну, или наоборот, какие-то такие случаи, которые ты можешь вспомнить, рассказать о себе.
Я даже не знаю, были случаи, когда вот даже из моей вот жизни, я, так как я студент, были случаи, когда я получал зачет или положительный какой-то обо мне отзыв за, может быть, не слишком хорошо выполненную работу. Я, по крайней мере, считал, что я получил эту похвалу незаслуженно.
Ну вот и что? То есть тебе дали немножко больше, чем вроде бы заслуживал. Тебе по этому поводу было как?
Мне было хорошо.
Вот. А у меня была другая ситуация, когда я выучил, это, правда, уже было очень давно, но как раз студенческие годы, я выучил все. Я должен был сдавать экзамен по зарубежной литературе. Это был сложнейший экзамен. Мне достается билет, в нем два вопроса. И один из этих вопросов я знал, я готовился. Я прочитал все, что можно было прочитать. Я не прочитал только одно. Вот. Второй вопрос в этом билете. Творчество Сервантеса, в скобочках, кроме романа «Дон Кихот». Вот я предположил, когда готовился к экзамену, мне просто некогда было читать его рассказы, читать его новеллы. Я думаю, ну вот «Дон Кихот» явно спросят, все остальное. Ну, скорее всего, нет. Вот одно не прочитал. И это одно мне достается. А преподаватель был из тех, кто считал, что пятерку или четверку можно поставить только в том случае, если человек ответил на оба вопроса в билете. При том, что я ответил на один вопрос блестяще, на второй вопрос я ответ не знал, в принципе. Он совершенно спокойно влепил мне двояк. Было ощущение абсолютной несправедливости.
Этой злой жизни. Рок.
Да-да-да-да, злой рок. Друзья, у нас к вам вопрос. Сталкивались ли вы с несправедливостью жизни? Сталкивались ли вы с несправедливостью того, что вроде бы как-то Бог поступает несправедливо? Он сделал что-то не так. Ну, как нам порою кажется. Если да, если вы с этим сталкивались, то каким образом вы на это реагируете, что вы по этому поводу делаете? Вот прокомментируйте этот вопрос, эту тему.
И вы можете позвонить нам на номер 8 800 333 1706, а также вы можете обратиться к нам на сайте radioteos.fm, в Skype radioteos одним словом, или в приложении WhatsApp и Viber по номеру +7 977 850 0996.
Ну, а мы буквально через несколько секунд будем продолжать читать Священное Писание. Мы будем читать об Исааке, о том самом Исааке, который был сыном Авраама, и о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Ситуация с ним и ситуация с его детьми как раз и навела нас на мысль о несправедливости этой жизни. Макс, давай мы сделаем коротенький перерыв, потом... Да.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Читаем Библию вместе про Исаака. Тот самый Исаак, который был сыном Авраама. Тот самый Исаак, к которому Бог потом обратился и повторил завет свой. То есть вот сказал о том, что я тебя благословлю. Тот самый Исаак, о котором, между прочим, есть исследователи Библии, которые говорят, что вот его вера, вера Исаака, когда Авраам собирался принести его в жертву, это, пожалуй, самая яркая характеристика, самый яркий момент его жизни. Потом в жизни Исаака как-то все, ну, гораздо тусклее выглядит. То есть вот у него такой крутой отец Авраам, а у самого Исаака жизнь, ну, была далеко не такая яркая, далеко не такая наполненная событиями.
А я бы вот хотел уточнить, разве это пример веры, когда Исаак, отец хотел, ну, Бог повелел Аврааму принести его в жертву?
А вот как ты думаешь, почему Исаак не дал Аврааму в челюсть?
Ну, потому что он сын. Не может.
Не может. Ну, на самом деле, даже в древние времена были ситуации, когда сын восставал против отца. И насколько можно судить по тексту, Исаак не был такой уж маленький, такой уж юный. Но вот тебя собираются зарезать. Вот ты что, не будешь сопротивляться? Даже буду. Инстинктивно.
Буду. Инстинктивно, да.
Вот мне так, мне кажется, тут я тоже буду. Иногда представляет себе Исаака таким безмолвным и безропотным. Вот, наверное, все-таки пример веры здесь был. А дальше началось. Книга Бытие, 25 глава, 21 стиха. «И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». Знакомо, Макс?
Знакомо.
Опять он молится, она неплодна, но, правда, он молился гораздо меньше по времени.
Чувство дежавю.
Да, абсолютно. Оно еще будет в следующей главе, 26-й, потому что вот он повторит подвиг, который Авраам совершил дважды, когда пытался свою жену продать. А сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Вот больший будет служить меньшему – это уже для того времени несправедливость, потому что всегда меньший служил большему. А Бог как-то перепутал все эти карты с самого начала. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее». Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Вот такая картинка двух любимчиков, причем не за какие-то такие высшие качества Исаак любит Исава, а по совершенно конкретной причине. Макс.
Итак, к сыновьям Исаака.
Да, к сыновьям Исаака. Один из них любимчик отца, другой из них любимчик мамы.
Как же так получилось, что от одной матери рождаются два таких разных сына?
У тебя есть брат или сестра?
Нет.
Вот у меня тоже, нам с тобой это не понять. Соперничество между братьями еще
одна тема. Они даже выглядят по-разному.
Они, да, причем они близнецы, они выглядят по-разному. Не знаю, но то, что между братьями бывает соперничество, и соперничество очень серьезное, это я слышал. Давай также зададим вопрос нашим слушателям. Друзья, знакома ли вам эта ситуация, когда вот есть два брата или две сестры, и эти два брата или две сестры никак не уживаются в этой самой жизни? Вот. А тема любимчиков. Я не знаю на самом деле, как... Это бывает просто потому, что сам не в многодетной семье вырос. Тебе доводилось видеть, ну, я не знаю, в школе, в университете любимчиков?
Да, доводилось. Причем я им всегда так завидовал, и вот это вот чувство несправедливости, оно прям вот стучалось.
То есть он может сделать все, что угодно, или не сделать все, что угодно, и все будет классно?
Вот да. Скорее, не сделать все, что угодно, и все будет классно, потому что красивые глаза... лесные речи.
А теперь самое интересное. В другом месте Священного Писания Господь говорит: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Вот одно дело — любимчик на уровне человеческом. Другое дело — два человека, и одному Бог вроде бы дал все. Вот Иакова он возлюбил. Он ему дал все, он ему дал какие-то способности, он ему дал такую ситуацию, что он и в огне не сгорит, и в воде не потонет. А у другого вроде бы нет ничего. Он совершенно ничего. Один человек способный, другой неспособный. Один человек одаренный, другой неодаренный. Один красивый, другой некрасивый. Современно?
Очень. Мне кажется...
Ты скорее какой?
Я не могу так о себе судить, прям вот. Но такое встречается. Я думаю, даже в многодетных семьях, когда старший брат там умничка, спортивный, занимается всем подряд и эрудит, а младший не догоняет.
И вот начинаются русские сказки, где есть трое сыновей, старший умный был, детина, средний сын не так не сяк, младший
вовсе был дурак.
И обычно в этих сказках
именно дурак-то и оказывается самым умным, сильным, красивым.
Так вот, по жизни как-то получается, что с одной стороны есть то, что нам дано, и с другой стороны то, что мы вырываем. Вот я опять-таки вспоминаю школьные годы. Были люди, которым вроде много было дано, но они были лодыри, и у них так ничего хорошего не получалось. Другие учились, познавали, постигали и высиживали все это, ну, извините, пятой точкой зачастую, и достигали многого. Еще один вопрос к нашим слушателям. Друзья, вот человек говорит: мне Богом дано. Другой говорит: мне Богом не дано. Где дано Богом, а где можно получить? Где можно, ну, я не знаю, взять? Где можно добыть? Потому что Иакову, с одной стороны, дано, с другой стороны, он постоянно что-то пытается добывать. Я уже боюсь, например, твою контактную информацию, что выведем звонок или нет.
Можете позвонить нам, попытаться. Мы попытаемся вас вывести в эфир. Да, по номеру 8 800 333 1706. Обратиться к нам на сайте teos.fm, одним словом. По скайпу Радио Теос и WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996.
Макс, а знаешь, почему мы не можем принять звонок? Потому что Даша болеет. Таня со студентами. И вот мы тут сидим и рассуждаем о несправедливости жизни. И люди, которым объясняют, и они все это понимают, вот их с нами нет, нам объясняют, и мы не понимаем, и мы есть. Несправедливость этой жизни. Вот так, Макс.
Давайте все-таки еще раз попробуем принять звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
День добрый, меня слышно,
вот,
да?
Вот, теперь слышно, здравствуйте. Жизнь все-таки справедлива.
Значит, была плохая связь.
Возможно. Давайте попробуем. Что хотели сказать?
Я вот вас слушаю, да, вот у вас фамилию вы хорошую носите. Смотрите, да, какая у вас фамилия? Христовы.
Нет,
там,
у нас...
О многом говорит с фамилией Царя Небесного. Значит, вы можете на много ответить, согласно Библии. Вот вопрос у меня о десятинах. Для чего десятины приносились? И вообще, что означает?
А представьтесь... Представьтесь, пожалуйста, прежде чем положить трубку.
Меня Игорь зовут. У меня еще бубнит в трубке, да? Слышишь, превосходно. Я сейчас буду по радио вас слушать.
Спасибо большое. Ну, насчет фамилии Христова, это, наверное, все-таки насказательно сказано, потому что Максим Белозеров... И Олег Шевкун. Христовы в смысле христиане, как дети Иисуса Христа, как люди, которых избрал Христос, как люди, которые служат Ему. По поводу десятин, давайте так, я отвечу буквально за несколько секунд, потому что, ну, это не сегодняшняя наша тема. Мы задавали вам вопрос, хотели бы услышать также ваш ответ на этот вопрос о справедливости и несправедливости жизни. А десятины приносились в Ветхом Завете для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы сказать Ему спасибо, высказать Ему благодарность за то, что он дал, для того, чтобы просто подтвердить, что он Бог, потому что десятина приносилась от первых плодов, от самого лучшего, выражая тем самым, человек приносил десятину, выражая тем самым, что Бог мне это дал, что это исходит от него, что все, что я имею, дано им, и всем, что я имею, я на самом деле обязан ему. Десятина в Новом Завете или жертва, любая жертва в Новом Завете приносится именно как шаг любви, как шаг служения, как шаг признания своей зависимости от Бога, как шаг признания того, что все, что мы имеем сегодня, дано Богом. Это не то, что просто требуется, это не просто некая обязанность, а это скорее выражение нашей любви, выражение нашего служения. Короткий очень ответ, просто потому что на более подробный ответ сегодня нет времени, но все-таки тема сегодня другая.
Да, возвращаемся к нашим баранам, нашим близнецам.
Нашим близнецам. Там ведь один из них оказался первородным, то есть первым-то вылез Исав. А за ногу, буквально за пятку его ухватил, я не знаю, как это было, но ухватил его Иаков. И первородство во времена библейские имело особый смысл. Первородный ребенок получал большую часть наследства. Первородный ребенок получал больше прав. И вот с одной стороны Исав родился первым, Иаков вторым. Но с другой стороны мы считаем о том, что Бог больше любил Иакова, чем Исава. И дальше замечательный эпизод, который мы просто должны сегодня прочитать. Это важно для нас. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый». Вот два брата уже выросли. «И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал Исаву: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством».
Как-то это все очень странно. Ведь первородство – это что-то от нас независящее, нематериальное. Как же его можно продать?
Вот! Прежде всего, а зачем оно Иакову? Если оно нематериальное.
А, вот поэтому он решил его продать, чтобы легко так расстаться с тем, чего он не имеет, но получить за это что-то.
Да, вот каким-то образом в этот момент Иаков решает перехитрить. Иаков решает устроить такую сделку. Кстати, самое интересное, что ведь, наверное, Иаков об этом не знал, а Бог его любил особым образом. Но Иаков пытается урвать еще больше любви, урвать таким, ну, способом, я не знаю, коммерческим, что ли, способом. А давай я куплю эту любовь, а давай я как-то это получу.
И вот к нам не урвать, а ворваться в эфир опять пытаются наши слушатели с ответами. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот извините, но я все-таки не считаю, что вот здесь идет речь о справедливости жизни или совсем в другом смысле, потому что вот сказано, что, ну, Евангелие снимает покрывало Моисеева с текста. Угу. И мы видим, что, например, Христос, он еще говорит, что он ненавидит дела николаитов, то есть людей, которые под каким-то хорошим предлогом творили злое. И когда говорится, что два народа враждуют, то Христос, он враждовал с родом фарисейским, на который пролил вся кровь праведная, начиная с Авелева. И мне кажется, тоже указание, что Исав косматый, в какой-то мере он с родиного даже антихриста, потому что антихрист косматое козлище, да, и соответственно, вот для меня, что там в тексте говорится, что Яков обвешал, был при смерти, ему нравился больше Исав, то есть это какой-то фарисейский соблазн. А после того, как Яков с помощью Ревеки, по-моему, даже благодати Святого Духа, он юродствует перед Исааком и как бы ему открывает глаза. После этого уже Исаак не при смерти, а он уже, то есть еще Яков, когда возвращается от Лавана с женами и детьми, то его Исаак еще встречает и благословляет.
Да, они все думали, что Исаак вот-вот должен умереть, и он говорит, вот я умираю, и так далее. Он решил уже вот как будто быть при смерти. А на самом деле после этого он еще жил достаточно долго. То есть как бы эта ситуация, ну, она, да, не закончилась.
Ну да, говорится, вот, например, укрепляй прочее близкое к смерти. Вот ангелы Сардийской церкви. То есть близкое к смерти, это означает и духовное состояние. Что говоришь, что жив, но ты мертвый. Как раз, вот мне кажется, здесь именно речь о соблазне вот таком фарисейском от Исава, который сходил.
То есть вы целиком, Дмитрий, всю эту ситуацию интерпретируете в чисто духовном плане, да? То есть это как указание на духовные события, на духовные явления, которые будут через много-много лет после этого.
Ну, то нет, есть... ну, вообще, нет, ну, я интерпретирую, что Исав, почему его Господь не возненавидел, что он был таким фарисеем, не николаитом, и что там в семейной церкви происходило это противостояние, которое потом происходит и во всех людях.
Спасибо большое. Спасибо вам, Дмитрий. Ну, мы действительно интерпретируем Ветхий Завет в свете Нового Завета. И, наверное, такое толкование, такая интерпретация существует. Но до этой интерпретации еще нужно будет дожить, аж дойти до книги Откровения Иоанна Богослова. А пока есть ситуация, кстати говоря, Исав ведь потом примет своего брата. Помните, как он вышел навстречу Иакову? Это будет существенно позже уже в книге «Бытие». Но он примет его с распростертыми объятиями. Вот эта вражеская, такая вражда между братьями, межбратская вражда, она очень скоро, ну как не очень скоро, но через сколько-то лет она закончится. Но спасибо большое, спасибо за толкование, спасибо за мнение.
Мы к проданному первородству.
К проданному первородству. Ой, ну что?
Как-то эта история очень похожа на произведение Ильфа и Петрова о великом комбинаторе.
Я думаю, что она вдохновлена, что произведение Ильфа и Петрова, конечно, вдохновлено вот этой ситуацией, которая развивалась уже тогда. Ну, потому что действительно, вот оно действительно похоже. Вот, обратите, пожалуйста, еще вот на что. Значит, мы читаем, что сварил Иаков кушанье, Исав пришел с поля, усталый, и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал, а сего ему дано имя Эдом». Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Обратите внимание, пока известно только одно. Исав очень устал. Исав очень хочет есть. Исав сказал: «Вот я умираю». Вот впервые он начинает: «Умираю. Что мне в этом первородстве?» То есть он имел это первородство. Он фактически говорит: «Я готов от этого отказаться, потому что я сейчас хочу поесть. Что дальше со мной будет, мне не важно. Я вот сейчас хочу поесть. Он не думает о последствиях. И вдруг выясняется, что он сейчас умирает. Раньше ничего подобного об этом не говорилось.
И вдруг он вспоминает о том, что можно продать первородство, чтобы выжить.
Да, ну ему предлагают это. Он говорит, давай-ка я сделаю. И опять, мне кажется, что здесь современные на самом деле аналогии есть совершенно четкие, когда ради достижения какой-то цели, вот сиюминутной цели, человек делает что-то такое, что потом... Ну вот что мне до этого? Я хочу сейчас. Вот неважно, что будет со мной потом. Я хочу этого сейчас. Неважно, что потом придется за это расплачиваться. Я хочу сейчас непосредственно получить какую-то вот... Ну, не знаю, справедливость, несправедливость, благо в этой жизни. Я хочу этого сейчас. Вот, и Яков сказал ему, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Якову. Вот он поел, но на самом деле очень часто, исследуя Священное Писание, люди говорят о том, что по большому счету Исав сам виноват. Исав сам виноват.
Почему же?
Потому что он готов был за эту еду отдать то, что он вроде бы получил, но оно не было для него важным.
А вот интересно, это зависит как-то от него, то, что вот он хочет отказаться, ну, продать, грубо говоря, свое первородство, но это же то, чего нельзя продать или обменять. Оно останется с тобой до смерти. Как он это...
А вот на этот вопрос отвечает 27 глава, которую я тоже прочитаю, когда вот этот же вопрос, который ты сейчас задаешь, оказался в центре внимания. Когда Исаак состарился, то есть отец их, и притупилось зрение, глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я!» Кстати, Исаак любил покушать. Исаак сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей». И опять Дмитрий уже обратил внимание, он потом после этого еще очень долго прожил. «Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру». То есть он говорит: «Я хочу тебя благословить». Исаак ничего не знает об этой продаже. Исаак ничего не знает об этой сделке. Но он хочет... Он говорит: «Вот я сейчас умру». Он, кстати, как выяснилось, не умирал. Он говорит: «Я хочу кушать. Приготовь мне эту еду, и я дам тебе благословение, которое должно быть твоим, как первородный».
Это вот та самая история о стакане воды, который должен поднести сын в старость.
Ну, типа... Ревека слышала, это жена Исаака, Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала меньшему сыну своему Якову: «Вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка, молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит». Она хитрит. «А ты принесешь отцу своему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси, мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушанье и хлеб, которое она приготовила, в руки Иакову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал меня навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Пойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос Иакова, а руки Исава». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба, и вина». И так далее идет благословение. «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына своего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал мне дичи и принес мне? Я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его. Он и будет благословен». Исав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал ему: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано имя ему Иаков, то есть хитрец, что он запнул меня уже два раза? Он взял первенство мое, и вот теперь взял благословение мое». Еще сказал Исав отцу своему: «Неужели ты не оставил и мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой». И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. Ну и дальше Исаак все-таки его благословляет. Но это уже совершенно не то благословение.
И вот здесь я прекрасно понимаю чувство глубочайшей несправедливости у обманутого брата, но ведь...
Сам виноват?
Нет, не то, что сам виноват, ведь младший брат, он же тоже из-за чувства уязвленности пустился на эти ухищрения, он же тоже чувствовал несправедливость.
Какую?
То, что он не первородный, он...
Ну, а первородный всегда только один. Слушай, а вот ты, например, ты подчиненный, кто-то начальник. Ты чувствуешь несправедливость?
Нет.
А чего ему?
Ну, они же два брата, они близнецы, они должны быть равны, а тут один лучше другого. И жить с этим постоянно, мне кажется, как-то Мысли будут закрадываться всегда.
Вот благословение, которое потом отец, которым потом отец благословляет Исава, звучит так. «И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его свои твоей». И дальше мы читаем: «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем». То есть он понимает, что отец вот-вот умрет. Он ошибался, да? «И я убью Иакова, брата моего». Вот такое вот это отношение.
Это даже не благословение, а на проклятие какое-то похоже.
Не, почему? Это же Исаак благословил их обоих, вот Иакова прежде всего. А Исаак говорит: слушай, Иаков, ты у меня украл благословение, я тебя убью, отца не будет. Вот отца не будет, я с тобой разделаюсь, я с тобой займусь. Вот такая жизненная несправедливость. Скажи, Макс, ну а вот, допустим, в твоей жизни, ну, бывает, что человек, ну, буквально обошел тебя, хотя вроде бы, ну, я не знаю, ты должен был получить повышение, ты должен был получить хорошую работу, ты должен был получить хорошую практику, хорошую оценку, все что угодно, другой тебя обходит. Как с этим быть? Как с этим решать?
Я думаю, здесь прежде всего, ну, я, допустим, буду анализировать свои действия. Был ли я достоин? Может, я чего-то не сделал? Или тот человек сделал лучше меня? Если это не так, то мне будет обидно.
Но ведь Иаков оказался просто хитрецом. Он обошел, не просто обошел, а обошел несправедливо. Ну и... То есть это он негодяй, получается. Значит, ты говоришь: я достойный, а вот этот негодяй меня обошел. Что делать с негодяем?
Расправиться.
Именно это и хотел сделать Иса. Да, мы поговорим с нашим гостем, с пастором церкви. Мы зададим ему вопрос о всемирной несправедливости. Мы поговорим с ним об этих двух братьях, об Исаве и Иакове, о благословении, которое у Исаака оказалось только одно. О том, кто виноват, кто не виноват. И сделаем это буквально через несколько секунд после короткого перерыва.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Читаем Библию вместе. Макс, не хватает нам соведущих.
Не хватает, вдвоем тяжело.
Но пастор-то у нас на связи или пока не на связи? Пастор у нас...
На связи.
Шуршит, на связи. Шуршит пастор. Юрий Пожидаев. Пастор церкви Парадигма. Здрасте. Юрий Александрович, читаем мы тут историю об Исааке и его замечательных сыновьях. Исаве и Иакове. Как вам эта история?
Хорошая история. Мне нравится.
Чем?
Вот все, Макс... что связано с едой, Олег Валерьевич, мне очень всегда все нравится. Хотя бы чечевичный похлеб. Хотя бы.
Слушайте, ну тут получается, что действительно сын в отца. Исаак любил хорошо поесть, Исав любил хорошо поесть. Тут, в общем-то, все очень, очень похоже.
Ну, мне кажется, что мужская аудитория, она как-то всегда вот находится в этом просвете, да, в этой стезе.
Макс. Нет, это все абсолютно прекрасно, но я на самом деле в шоке от поступков, которые совершают братья.
Ну, давай с самого начала. Зачем Исаву, зачем Иакову было это самое первородство добывать? Тут мы во время передачи, я не смог ответить на вопрос Макса. Первородство ведь это штука нематериальная. А Иакову оно было настолько нужно, что он готов был поставить вот такой эксперимент и вот купить его за эту самую еду.
Ну... Когда очень сильно хочется, то есть порой человек идет на любые поступки, потому что ему хотелось именно первородства, и он пошел вот на эти крайние меры и сделал подлог, как бы как ни ужасно это выглядит, но он сделал то, что он сделал.
То есть он знал то, что, ну, о том, что он совершает плохой поступок, и первородство никак нельзя продать. Он это осознавал.
Да, он, конечно, осознавал. Я думаю, он намеренно шел. Ну, конечно, еще мама имела определенную симпатию к своему сыну, и мама вот способствовала этому дурному поступку, этому греху, и, конечно же, вот они вдвоем совершили вот такой акт преступления.
Ну, то есть тот факт, что изначально в этой семье между родителями была вот эта ситуация, когда были дети-любимчики, отец любил Исава, мать любила Иакова, ничего хорошего это реально потом в жизнь их не принесло.
Ну да, конечно, мы вот можем даже и об этом чуть-чуть прям коснуться. Когда родители выбирают себе любимчика, естественно, что потом вот начинаются эти спорные вопросы и вот, ну, определенная борьба. Она между родителями, а потом она идет на сыновей, перетекает. И вот мы видим этот результат, вот такой ужасающий результат, к чему он приводит. Это же история, она же потом идет дальше и дальше.
Юрий Александрович, я тебя поймаю. И вот на чем, между прочим, пастор Юрий Александрович Пожидаев. Значит, только что сказал о том, что когда мы видим такие вот ситуации, когда у родителей есть любимчики, к чему это все приводит. Но Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Так получается, что в мире изначально, в том мире, который устроил Бог, особенно в равенстве, нет. Получается, что есть какие-то люди, которых Бог, может быть, одарил больше, и есть те, которых Бог одарил меньше.
Ну, я думаю, да. Но опять, мы когда начинаем об этом говорить, мы же в какой-то степени пытаемся всегда встать на место Бога для того, чтобы вот этот вот процесс как-то понять, и у нас должна быть какая-то линейка.
Ну да, вот хочется.
У кого-то есть, да, хочется, вот, ну, я не знаю, метроном, линейка, что-то, вот какое-то измерительное устройство. И вот мы говорим, что вот Бог дал ему больше, а этому Бог дал меньше. Мне кажется, что человек, которому вот с точки зрения человека дает Бог больше, ну, например, талантов, знаний, сообразительности и так далее, мне кажется, этому человеку хуже, да, потому что ответственности больше, и все же это надо как-то сделать, совершить в своей жизни. А есть дворник, который, может быть, у Мишка у него маленький, ему так немного мало дано, но зато он достаточно свободный человек. Вот смотри, здесь какую линейку мерить. Мне кажется, что мы всегда как-то зарываемся в этом вопросе, и вот это достаточно болезненный вопрос для каждого из нас, потому что мы всегда пытаемся все измерить. И мне кажется, что вот если бы мы не мерили, наверное, нам было гораздо проще жить на свете, если бы мы Богу доверяли все эти вопросы.
Но тут
Бог же знает, что Он делает, что Он дает. Вот этому человеку Он дает вот это, а вот этому Он не дает этого, а дает что-то другое, очень маленькое.
Да-да, вот к вопросу о божественном замысле, а зачем она такая несправедливость? Какой цели она служит?
Максим, я бы не назвал, что... Да я не знаю, какая цель, потому что для каждого человека есть какая-то своя собственная цель, и в процессе своего жития человек, ну, отчасти понимает, почему такая цель. Вот я, например, могу в какой-то степени... Я родился тут, в глубокой там провинции, мне жизнь была достаточно нелегкая, да, и вот... Сейчас мне уже 50 лет, и вот по прошествии 50 лет я могу сказать, почему. Почему вот в моей жизни была та или иная несправедливость. Потому что вот всегда, когда мы оцениваем жизнь другого человека, нам кажется, она там или справедливая, или несправедливая. Но Бог дает именно жизнь вот с какими-то определенными, на наш взгляд, негативными компонентами для того, чтобы человек что-то в этой жизни понял. И, наверное, вот Богу задал этот вопрос и приблизился к нему, потому что Бог хочет, чтобы все-таки люди поверили в него и были рядом с ним.
Кстати, предполагать, что у этого самого любимчика Иакова потом в жизни все было легко, я думаю, тоже не стоит, зная Священное Писание. Мы помним, как его потом одурачили, его не раз одурачили. Мы помним, как он потом боролся с Богом. Мы помним, как он потом бегал от своего брата. То есть у него далеко не все было так уж просто. И говорить о том, что вот человек, которому вроде бы все дано, ему классно, ну, далеко не всегда ему классно.
Ну, я думаю, что человек, я уже сказал об этом, да, человек, которому нам кажется, что много дано, но мы уже какие-то можем там, такие знаковые фигуры, там, я не знаю, Билл Гейтс или кто-то еще. Ну, у каждого есть, наверное, свои вот свои люди, так называемые счастливчики, на наш взгляд. Но мы же не можем проникнуть в их сердце, в их разум и понять, насколько этим людям легко. И мне кажется, вот кому много-то дано, это вот как нож, это как бремя. С того и спросится больше, и тому переживать больше, и отвечать больше за все. Это нам кажется, что вот что им-то хорошо. Ну, я бы так не сказал, потому что мы глубоко заблуждаемся именно в этом вопросе.
Юрий Александрович, ну смотри, ну ведь на самом деле хочется, ну, тогда задать следующий вопрос, повести это рассуждение дальше. Хорошо, мне мало дано. Ну, или так, мне дано не столько, сколько дано кому-то другому. Я вижу, что рядом со мной есть люди более талантливые, более способные, в лучшей среде, может быть, родившиеся и так далее. Вот сколько я могу из этой жизни, извини за такое слово, выцарапывать? А, Боже, вот ты мне этого не дал, но я, не знаю, усердием, старанием, трудом или хитростью все это так или иначе получу. Вот где грань между принятием того, что Бог сделал, окей, ты не дал и не надо, с одной стороны, и стремлением все-таки как-то прорваться?
Ну, хороший вопрос. Эта грань-то, она как бы гипотетически-то она есть, эта грань. Мы можем говорить об этой грани, но очень трудно вообще в жизни удержаться от этой грани. Например, от грани позавидовать. Потому что вот царапание, о котором вы, Олег Валерьевич, говорите, вот это вот выцарапывание, это уже происходит тогда, когда человек начинает уже завидовать, уже начинает смотреть на чужой огород, на чужие тыквы, на чужую картошку, или там на чужой автомобиль, или еще на что-то. И вот этот момент уже начинается, потому что вот в 10 заповедях мы читаем «не возжелай там, жены ближнего своего», вот «не возжелай». Вот я так думаю, что когда я удовлетворяюсь тем, что у меня есть, и говорю, ну, спасибо за то, что у меня есть. И когда я доволен тем, что я имею, я думаю, что это вот, наверное, тот инструмент, который помогает мне не царапаться, помогает мне не отбирать, помогает мне не завидовать, помогает мне не разрушать самого себя. Потому что когда я начинаю царапать, выцарапывать, когда я начинаю завидовать, я начинаю разрушать самого себя. Потому что тогда, я так думаю, что человек теряет свой собственный персональный замысел. Он смотрит на другого человека, он думает, что его-то жизнь лучше, и начинает вот, ну, что-то брать оттуда, а свое собственное начинает терять. Теряет свое собственное лицо, теряет свою собственную жизнь в какой-то степени.
А как же тогда с конкуренцией? Как же тогда с тем, что ну, я все-таки хочу в этой жизни чего-то добиться? Человек, который говорит, я доволен всем, что у меня есть, так у него никогда ничего большего не будет.
Олег Валерьевич, я думаю, что конкуренция нужна с самим собой. Вот самая здоровая конкуренция – это конкуренция с самим собой. Вот когда я сравниваю себя с самим собой, это самая здоровая конкуренция и не разрушающая конкуренция. А когда я сравниваю себя с кем-то, то или здесь я доминировать начинаю, превозноситься, или я начинаю разрушаться, потому что кто-то более успешнее меня. А я вот стараюсь себя сравнивать с самим собой. Какой я был год назад, какой я был 10 дней назад, какой я сейчас и каким я планирую быть. Вот с самим собой. И вот тогда, я думаю, тогда человек может очень ну, многого достичь. А иначе все-таки вот это нутро, оно будет такое прогнившее. И там много будет чужого. Много будет вот, ну, не своего. И опять вот человек теряет свою личину, человек теряет свой лик. Человек теряет вот свой, ну, вот, ну, свой стержень, я так сказал.
Кстати, интересно, что ведь именно это потом происходит в жизни Иакова. Иаков пытается бороться с Богом, Иаков пытается конкурировать с Богом. Бог его останавливает в этой борьбе, и Иакову приходится решать свой вопрос, конкурировать с самим собой, решать вопрос о том, как найти мир со своим братом. Вот это самый момент роста, о котором говорил Юрий Александрович. Ну что же, спасибо большое. Юрий Пожидаев был сегодня с нами, помогал нам разобраться в несправедливости жизни. Спасибо, Юрий Александрович. Да, друзья, сегодня с вами были Макс Белозеров
и Олег Шевкун.
Это программа «Читаем Библию вместе». Встретимся через неделю здесь, на этом же месте, в этот же час. Всего доброго.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.